Я хотел бы попросить всех перед началом урока выключить мобильные телефоны. Замечательно. Симан Куф Мем Гимель. Сиф Юд. Юд. Рааля Авив Шовер Аль Диврей Тора. И человек видит, как отец нарушает какой-то из законов Торы. Ло Йомар Ло Аварта Аль Диврей Тора. Нельзя сказать родителям, нельзя сказать отцу или матери, ты нарушил или ты нарушила закон. Такие замечания родителям не делают. Эла йомар ло аба. Ктив бетура, ках вы ках. А как же нужно сказать? Ведь с одной стороны, если действительно человек нарушает закон, нехорошо. Нужно сказать в вопросительной форме, говорит Кицур Шулхан Арух. То есть, а правда ли, что в Торе сказано так-то и так-то? Верно ли, что в Шулхан Арухе сказано так-то? Верно ли, что существует такой-то закон? То есть, в вопросительной форме. И тогда родители должны понять сами, то есть не мы им делаем замечания, а они сами понимают, что они сделали здесь что-то неправильное. Понятно, что это правило очень хорошо реализуется в семье, в которой родители, люди соблюдающие, те люди, которым направляет Кицур Шулхан Арух 200 лет тому назад свой текст. Но там, где люди, как в большинстве случаев я среди здесь сидящих, я себе представляю, родители у них не очень знакомы с Торой, и все, что они знают о Торе, это в основном через своих же собственных детей, то поэтому направлять к родителям подобный вопрос, мама, а правда ли, что в Шулхан Арухе написано так-то и так-то, оно выглядит немножко, мягко говоря, смешно. Понятно, что здесь должна быть какая-то другая форма, но в любом случае не форма, в которой делают замечания. Например, следует... Можно, по крайней мере, рассказать какую-нибудь историю. Вот однажды была такая-то история, и люди, вот я знаю, спросили раввина, и он сказал, что так-то и так-то. Снова с тем, чтобы не было здесь ни в коем случае замечания матери, а чтобы была история, из которой мать поняла бы сама, что на самом деле делать так не следует. Так заканчивают здесь. Кицур Шулхан Арух, килу шоэль мимену, велоки мазиро, ни в коем случае не делать здесь замечаний, веав явин меацмо, велоид баеш. Так что родители поймут сами, и это их не устыдит. Возьмем следующую алаху, Юдалев. Амар ло авив лавор аль диврей тора. Родители говорят, требуют от детей сделать что-то, что Тора запрещает, нарушить закон Торы. Миллион подобных возможностей. И каждый время от времени с этим либо сталкивался, либо сталкивается до сих пор. Родители, например, в субботу говорят, поди вынеси мусор. И видишь, что мусорное ведро полное, поди вынеси мусор. Вынести мусор в субботу уж никак нельзя. Как быть? С одной стороны... Есть требование подчиняться тому, что говорят родители. Почитание родителей, уход за ними. А уж тем более, если они говорят, не просто вынеси мусор, а если они просят сходить в магазин, принести им что-нибудь. Мы обязаны заботиться о нуждах своих родителей. С другой стороны, субботу тоже нельзя нарушать. Как быть в этой ситуации? Продолжает Кицур Шулхан Арух. Бен аль мицват асе, бен аль мицват лота асе. Афилу аль мицва шель дивреем ло ишма ло. Будь то заповедь запрещающая, будь то заповедь повелевающая, нельзя нарушать, нельзя слушаться здесь родителей и подчиняться им, даже если речь идет о постановлении мудрецов. Что касается заповеди Торы, то здесь очевидно, Талмуд объясняет, каким образом мы знаем, что... Как нам вообще выходить действительно в этой ситуации? Казалось бы, одна заповедь, другая заповедь. Есть заповедь субботы, есть запрет нарушать субботу, но есть заповедь, которая требует от нас почитания родителей и подчинения им, и ухода за ними. А как быть? Какая заповедь оказывается приоритетной в данном случае? Талмуд в нескольких местах говорит следующую вещь, что если отец требует нарушения заповеди, на этот счет у нас есть ответ самой Торы, почему этого не следует делать. Ведь как высказывается в Торе обязанность почитания родителей? «Иш авив ваимо тирау, вет шабтотай тишмору». Пусть каждый почитает своих родителей, каждый пусть страшится своих родителей, и субботы мои соблюдает. Спрашивается задача, какая связь между первой частью стиха и второй? Каждый должен почитать своих родителей. Хорошо. Но каким образом сразу текст переходит «и субботы мои соблюдайте»? Две части одного стиха совершенно не связаны с друг другом. Отвечает Талмуд, для того-то Тора их свела в один стих, в один пасук, для того, чтобы нам сказать, что если родители требуют от тебя, нарушь субботу, чтобы ты их не слушал. То есть каждый обязан почитать своих родителей, но субботы мои соблюдать. И как заканчивает там Талмуд, «Афальпиша амартилих, кулхем хаевим бихводи». Кулхем, то есть и ты, и твои родители, которые требуют. Не только ты обязан почитать Всевышнего, но и твои родители обязаны почитать Всевышнего. Стало быть, нарушения здесь не может быть. И как там говорит, объясняет это Раши, продолжение этого стиха. «Иш, авив, веймоти рау, каждый пусть страшится своих родителей, веет шабтутай тишмору». И субботы мои соблюдайте, а не Ашем, я Бог. Это именно то, что сказано в конце. То есть, поскольку я Бог, поэтому не только ты обязан меня почитать, но и родители твои обязаны меня почитать. Стало быть, требование родителей с одной стороны, требование какой бы то ни было заповеди с другой стороны, родители не могут потребовать от детей нарушить какую бы то ни было заповедь. Закономерный вопрос. Талмуд приводит здесь именно конфликт с заповедью субботы, когда родители говорят, требуют нарушить субботу. А если они требуют сделать что-нибудь, что не является нарушением закона Торы, а что-нибудь, что является нарушением только постановления мудрецов? На первый взгляд можно было бы сказать так. То, что в Талмуде сказано, там, где есть с одной стороны запрет Торы, а с другой стороны требование почитания родителей, ну, понятно, здесь у нас есть приоритет. Но если это только постановление мудрецов. Ведь обязанность почитать родителей – это закон Торы. Почему, верно ли, что из-за соблюдения какого-то постановления мудрецов нужно пренебречь законом Торы, который требует почитания родителей? К примеру, хотя бы тот же самое мусорное ведро. Родители говорят, ладно, хорошо, не хочешь выносить – мусорное ведро, и хотя бы его отодвинь в сторону, вынеси его на балкон. Вынести мусорное ведро во двор, не исключено, что здесь нарушается, быть может, или, по крайней мере, если на улицу, здесь может быть нарушен закон Торы. Но вынести его только в пределах квартиры, вынести мусорное ведро на балкон, это всего лишь постановление мудрецов. Мукцы. Это мукцы. Мукцы переносить нельзя. Но это постановление мудрецов. А почитание родителей – закон Торы. Может быть, в этом случае следует слушаться родителей? Даже в этом случае не следует. Во-первых, тому две причины указываются в Аллахе. Первое. Все то, что мы соблюдаем постановление мудрецов, основывается на требовании Торы. Лотасу – нельзя отходить от того, что нам говорят мудрецы, ямин, усмоль, ни налево, ни направо. Это заповедь Торы. Значит, если заповедь Торы повелевает нам слушаться мудрецов, стало быть, то, что в тот момент, когда у нас есть обязанность выполнить какое-то постановление мудрецов, то, в принципе, мы имеем здесь дело с повелением Торы. Так что, с одной стороны, повеление Торы почитать родителей, с другой стороны, повеление Торы исполнять постановление мудрецов, вроде бы, они на равных. Если так, то действует правило, которое было высказано раньше в Талмуде, что если родители говорят нарушить субботу, ты их не слушаешь. Получается, не только субботу, но и постановление мудрецов тоже. И, наконец, второй аргумент, который здесь высказывается, то, как заканчивает там Талмуд. «Ани Ашем кулхем хайвим бихвади». Ежели я Ашем, значит, все вы обязаны почитать меня, говорит Тора. Исполнение постановления мудрецов тоже входит в почитание Всевышнего. Не обязательно исполнение только закона Торы. Так или иначе получается, что даже постановление мудрецов в тот момент, когда родители требуют от нас нарушить их, слушаться родителей нельзя. Еще один шаг вперед. А если это даже, скажем, есть вопросы, которые в Алахе оказываются спорными. Есть разные мнения. Некоторые устражают, а некоторые разрешают. Сын хочет придерживаться строгого мнения. А родители требуют, чтобы он сделал что-то, что менее строгое мнение разрешает, а только более строгое не позволяет. В этом случае следует ли родителей слушаться или нет? Не обязан слушаться родителей и в этом случае тоже. Даже если это только хумра, только устражение закона. Даже если это только мингаг, то есть обычай, который принят, если этот обычай распространенный и обычай принятый, и в этом случае не обязаны мы слушаться родителей, если они хотят, чтобы мы нарушили закон. Посмотрим, как это звучит в Кицур Шулхан Арухе. Афилу аль мицва шель дивреим ло ишмалу. Даже если касается речь заповеди мудрецов, не слушают родителей. Дехтив иш имо ве авив тирау ве шептутай тишмору, а не ашем элокейхем. Как сказано, пусть каждый боится свою мать и своего отца, но только субботы мои соблюдайте, я ашем ваш Бог. Самах шабат лимура аваем. Все, что мы сказали устно, сказано здесь и в тексте. То есть то, что Тора здесь поставила рядом соблюдение субботы, рядом с почитанием родителей, все это для того, чтобы сказать тебе «Лумар афальпи шиизартиха альмура ав ваэм и мамар лиха халилита шаббат аль тишма ло». Все это для того, чтобы сказать, несмотря на то, что я предупредил тебя о необходимости почитать родителей, если они говорят тебе нарушить субботу, ты их не слушай. «Вихен бишар коля мицвот». Это точно так же по отношению ко всем остальным заповедям. Даже к обычаям. Пример актуально. Если родители скажут, что ты хочешь небритым, пойди побрейся. Сфера. Не бреются. Родители требуют побриться, слушать их не следует. Они ашем элукейхем, ата ваавиха хаевим бихводи. Лефихах ло тишмалу леватели дварай. Вихен мицвот дарабанан. Точно так же, не только заповеди Торы, но и заповеди мудрецов. Диврей Ашем Итбарах Шмоэн. Это тоже заповеди мудрецов, это тоже слова Всевышнего. Дихтив лотасур вегомер. Как сказано в Торе, не отходить от заповеди ни налево, ни направо. Амар ло авив шило и дабер им плони, вишило им холло. Родители говорят, знаешь, есть такой человек, который нам сделал большую гадость, ты ни в коем случае с ним, чтобы не мирился, чтобы не имел с ним никаких дел. Не мирись с ним и не прощай ему. Ваабен аяруцели итпаес, если сын хочет помириться с таким человеком, эйн ло лахуш левкудат авив, то не следует ему здесь опасаться того, что родители требуют у него не мириться, поскольку находиться в состоянии вражды с евреем и ненавидеть еврея – вещь запрещенная. А коли это запрещено, то родители не имеют права требовать от нас нарушения Торы. Вехен асур ки асур лисно шум иуди, поскольку запрещено ненавидеть еврея, им локшируэ ушуо вера вера, за исключением человека, которого, когда видят, что человек нарушает запреты. В немцаше авци вау ла вор аль диврей тура, выходит, что если отец требует, чтобы мы с кем-то не мирились, он требует, чтобы мы нарушили запрет. Вопрос, который часто задается, в том числе, по-моему, даже здесь, в этой аудитории. Отношения между родителями и детьми не всегда хорошие, а уж между двумя сторонами, между то, что называется мехутаним, родители с одной стороны, со стороны отца, родители со стороны родители со стороны мужа, со стороны жены не всегда оказываются в хороших отношениях. Или еще вариант, например, родители, которые развелись. Родители, которые развелись, и мать требует прекратить все связи с отцом. Он такой нехороший человек, он вот так много нехорошего сделал, так и так. Я тебя требую, прекрати с ним всякие связи. Как быть сыну? В этом случае мать требует тоже от сына нарушить запрет. Поскольку человек обязан почитать своего отца, то сказать сыну, порви все свои связи с отцом и не заботься о нем, ничего с ним не делай, и не разговаривай с ним, и не мирись с ним, это вещь запрещенная, поэтому сын здесь не должен слушать мать. Этот вопрос более сложным, потому что не во всем объеме, что касается отца нееврея, не во всем объеме есть ряд вещей, которые не обязаны по отношению к отцу нееврею, и поэтому в данном случае следует спросить конкретно раввина, как быть в данном случае. Или, если, например, мехутоним не очень ладит между собой, и мать говорит, приходи только к нам и не ходи к родителям своей жены. Они такие-то, такие-то, такие-то. Есть у нее целый ворох обвинений. Эта вещь тоже неправильная, и подчиняться здесь это... Неправильно потребовать такую вещь и подчиняться здесь не следует. Перейдем к следующему пункту. Юдбет. Имабен роцеля лехет лейзе маком лильмот Тора. Сын хочет отправиться в какое-то определенное место, чтобы учить Тору. Там есть ешива, там есть возможность учить Тору. Мипней шишам ело туэлет йотер мибекан. Почему он отправляется учиться в другое место? Потому что он рассчитывает, что там у него будет больше пользы от его учебы, чем здесь, там, где он живет. Веав мохе беядом ейзе там. А отец сопротивляется этому, родители не хотят, чтобы сын уехал, по какой бы то ни было причине. Например, причина, по которой источником этой этой элохи является респонса, ответ Маарама по поводу сына, который хотел уехать в другое место учить Тору, а родители говорили, что та страна, в которую он отправляется, или то герцогство, которое было тогда, там еврею небезопасно быть, там все время, там есть кровавые наветы, там к евреям постоянно придираются, в общем, небезопасно. Ну, сегодня это вполне созвучно, есть сегодня места, в которых жизнь небезопасная. Например, часто бывает, что родители говорят, хорошо, хочешь учить Тору, замечательно, но почему нужно ехать для этого в Израиль, в котором война, в котором террор, в котором ужас, в котором и так далее. Родители опасаются за безопасность ребенка. Хочешь учить Тору? Учи. Но почему нужно ехать в то место? Ответ сына тоже понятен. Там я представляю себе, там есть место, в котором я сумею учиться больше, чем я сумею учиться здесь. Почему же мне тогда не поехать? Конфликт. Посмотрим, что говорит Аллаха. Эйно хаяв лишмо ле авив. В данном случае сын не обязан слушать родителей. Почему? Де талмуд Тора гадоль микибуд ав ваэм. Поскольку изучение Торы стоит на более высоком, предпочтительное, чем почитание родителей. Откуда мы это выучили? В скобочках он приводит источник. Это гмара в трактате Мегила. Кидемацину бы Яакова вину. Мы находим это по поводу Яакова. Алав ашалом, кише алах ми Ицхак, нитман бвейт амидраш шель эвер арбаис решана ваасак бетура. Ведь когда он ушел от родителей и направился он, по идее он направлялся к Лавану, однако он не сразу попал к Лавану, а по ходу дела он еще прятался в бейт-мидраше в Ешиве у Эвера 14 лет. И только потом уже, по прошествии 14 лет в Ишиве, он отправился к Лавану для того, чтобы жениться. «Ваахарках алах лебейт Лаван, ваништа ашам убедерих, штаим ваисрим шана». И вот после того уже, после того, как он покинул стены Ишивы и отправился к Лавану, известно, что у Лавана, а также в дороге от Лавана домой, он задержался в общей сложности там 22 года. «Венейнаш алелу аштаим ваисрим шана». И мы знаем, что в конечном итоге Яакову пришлось расплатиться. Он был наказан за эти 22 года. Мида кенегед мида, мерой за меру. 22 года его сын Йосеф отсутствовал. Точно так же, как он не был со своим отцом, и он не занимался почитанием, исполнением заповеди почитания отца, точно так же его сын Йосеф 22 года. 22 за 22. Спрашивают задачи, погодите. Но ведь он отсутствовал 36 лет, а не 22. А как же 14 лет, которые он был в Ешиве? За это ему не пришлось расплачиваться. Только за то время, когда он был у Лавана. «Венейнаш алелу аштайм вейсрим шана шилоки ем кибудав, венейлам имену Йосеф штайм вейсрим шана, ва алелу арбайсра шана, шасак бетура ло нейнаш». Получается, что за эти 14 лет, которые он занимался Торой в Ешиве, он не понес никакого наказания. Стало быть, мы понимаем, что в данном случае однозначное решение, если родители препятствуют и не хотят, чтобы сын уезжал в другой город, а сын утверждает, что в другом городе у него будет больше возможности изучать Тору, имеет право уехать.
Но ведь он же ушел, чтобы не в Ешиве учиться, а жену?
Ушел-то он, безусловно, родители его направили для того, чтобы найти жену. Но по ходу дела, это мы знаем, Раши это приводит, по ходу дела он действительно там остался. Кстати, откуда мы знаем, что он действительно остался там на 14 лет? Мы знаем, что он был в Ешиве. А это простая арифметика. Арифметика здесь такая. Мы знаем, что когда Яаков приходит в Египет, предстает перед фараоном, фараон не очень вежливо сразу справляется о его возрасте, и Яаков говорит, что ему 130 лет. Однако, подсчет арифметически показывает, что если мы начинаем считать по периодам его жизни, не получается, потому что ему было 63 года, когда он получил брахот, 77 лет, если дальше у него было 14 лет, он работал за двух жен, и в конце этого периода родился Йосеф, значит, еще 14 лет, 77 лет. Тогда же он попросился у Лавана, сказал, что он идет домой. Лаван его стал упрашивать: останься. Так или иначе, получается, что Йосеф родился, когда ему было 77 лет. Йосеф предстал перед фараоном, когда ему было, Йосефу, 30 лет. Значит, Яакову было в этот момент 107 лет. Затем последовали 7 лет урожая и 2 года голода. Через 9 лет Яаков приходит в Египет. Представляется фараону, сколько ему должно быть лет по нашему подсчету? 116. А он утверждает, что ему 130. Куда делись 14 лет? Стало быть, были еще 14 лет, которые мы не учли. Говорят наши мудрецы, эти 14 лет он провел в Ешиве у Шема. И эти 14 лет приходится как раз на то время, от того, как он ушел из дома, и до того, как он пришел к Лавану. Перед тем, как...
Он их скрыл эти годы или прибавил?
Нет, он их не скрыл. Если мы, когда он говорит фараону, он говорит свой настоящий возраст. 130 лет ему.
Где он был, а где же ему быть, как не в Ешиве? А почему же этот важнейший момент обойден молчанием?
Он не обойден молчанием в устной Торе, он обойден молчанием в письменной Торе. Да? Ну, во-первых, мы знаем, что достаточно много информации доходит до нас из устной Торы, а в письменной Торе есть только намеки, типа того, как намек, который мы нашли, что просто у нас не сходятся концы с концами. Это первое.
Что мы драш против, то есть мидраш противопоставляем при пшату речении Тора, где написано, что почитают свои мамы.
Нет, на самом деле нет, на самом деле нет. Тот, кто внимательно меня слушал, должен был, по идее, атаковать меня совершенно другой стороны. А именно, почему нужно выводить специальную алаху о том, что родители не могут запретить сыну отправиться учиться, когда мы говорили, что родители вообще не могут запретить сыну выполнять ни одну заповедь? Почему нужно здесь, на Талмуд Тора, давать дополнительный еще источник, что изучение Торы сильнее, чем почитание родителей? Да любая заповедь! Мы говорили, что даже заповедь Мидрабанан, и даже просто Хумра, и даже просто Минаг.
Он мог остаться в городе, где он родители его живут.
О, одно возражение совершенно верное. Во-первых, у родителей есть претензия. Знаешь что? Поучись у нас. А у нас в городе что, нельзя? Если бы действительно не у кого было учиться, тогда еще как-то понимаю. Но, по крайней мере, мы рассматриваем даже ту ситуацию, когда в городе есть где учиться. А сын поэтому Кицур Шулхан Арух уточняет. «Мипней шишам еле туэлет йо термика». Сын утверждает, что там у него будет больше возможностей и больше пользы от учебы. Здесь тоже можно учиться, но там будет лучше учиться. Вот здесь уже действительно есть серьезная претензия. Поэтому с просто написанным требованием почитания родителей мы здесь никак не сталкиваемся, потому что то же самое требование почитания родителей, оно моментально написано вместе с тем, «Вейт шептутай и шмор, только субботу моей соблюдайте». Стало быть, оно требование почитания родителей уже ограничено исполнением любой заповеди. Только здесь у нас есть дополнительная претензия родителей. Можешь почитать родителей вместе с изучением Торы. Соблюдай все, как ты хочешь. Только совмещай приятное с полезным. Хочешь поучиться? Замечательно. Но останься здесь. Почему же действительно, несмотря на такую претензию родителей, в чем же действительно объяснение, что сын имеет полное право уехать и не подчиниться здесь родителям, несмотря на то, что он мог бы изучать Тору и в своем городе? Как говорят наши мудрецы, такова уже жизнь, что не от каждого, не в каждом месте у человека получается учиться. Учеба, изучение Торы – это вещь достаточно тонкая. Для того, чтобы получить настоящие знания в Торе, необходимо прежде всего, чтобы был подходящее человеку место. Человек учится именно там, где, в том месте, в котором у него лежит сердце. И если это будет место, которое не очень будет удовлетворять, не исключено, что кончится все тем, что человек плюнет и бросит. Наконец, необходима связь с преподавателями. Тора – это не наука, это не книжная наука. Хотя нас называют народом книги, но мы меньше всего народ книги. Мы больше всего, прежде всего, народ традиции. Тора передается, прежде всего, из уст в уста, от преподавателей к ученикам. А здесь, как известно, необходима какая-то химия между преподавателем и между учеником. И если ученик не находит достаточной химии с преподавателем, пусть в его городе есть замечательные преподаватели, но с ними у него не ладится, не клеится, ему ничего не поможет. Поэтому в конечном итоге Аллаха говорит, что там, где человек утверждает, что в другом городе у него есть больше шансов на успех, он имеет полное право родителей не послушаться. Более того, может быть, посмотрим еще раз внимательно формулировку, которую дает Кицур Шулхан Арух. «Мипней шишам еле туэлет йотер мибекан». Он здесь не уточняет. А вопрос мой вот какой. Если сын не уверен, родитель его спросит, а ты что, знаешь, что у тебя там лучше получится? Или ты так думаешь? Ты что, там был уже? Не, еще не был. Откуда ты знаешь, что у тебя получится лучше? Ну, я так думаю, там ишива посильнее, там... Ишива, она может быть посильнее, но может быть ты к ней не подойдешь. Может, у тебя там совсем не получится. Ты уверен в этом или нет? Не уверен. Как быть в этой ситуации? С одной стороны, обязанность послушаться родителей, почитать родителей, она очевидная. А с другой стороны, возможность того, что у него там получится больше, и у него будет успех, она сомнительная. Может, да, может, нет. Как в этой ситуации? Родители говорят, не езжай туда, там стреляют. Шаиды взрываются и вообще... В этом случае, если это случай случается на практике, то нужно обратиться к раввину, поскольку авторитеты расходятся здесь во мнениях. Есть разрешающие даже в случае сомнения, есть те, которые устражают и говорят только там, где уверен сам. Не то, что у тебя есть объективные знания, да, принеси справку из той ешивы, что там учится лучше. Это, конечно, нет. Но имеется в виду, если ты уверен, что там будет лучше, тогда, конечно, не уверен, запрещают. Другие разрешают и в случае сомнения. Поэтому лемайсе на практике следует обратиться к раввину в таком вопросе. Дополнительная сложность здесь вот какая. Ведь на самом деле, если Шулхан Арух хотел нарисовать нам ситуацию столкновения, конфликта между обязанностью изучать Тору и обязанностью почитать родителей и ухаживать за ними, не обязательно было приводить вот этот вот пример с тем, что сын хочет уехать в другой город изучать Тору. На самом деле и в своем городе вполне можно было бы нарисовать конфликтную ситуацию. И она очень простая. Человек направляется учиться. У него сейчас урок. Вот сейчас в 6 часов у него здесь урок. В этот за час до урока родители звонят и требуют, чтобы сын отправился в магазин и срочно купил им какие-то для них необходимые вещи. Вот вам, пожалуйста. Обязанность учиться с одной стороны, требование почитания родителей, ухаживание за ними и ухода за ними с другой стороны. Это, безусловно, заповедь кибут, которая требует от нас заботиться о нуждах родителей. Так как же быть? Куда же пойти? На урок? Или в магазин? По отношению к изучению Торы, с одной стороны, у нас есть здесь несколько принципов. Есть один принцип, который называется, известный, «Асуг бы мицва патур ми мицва». То есть, если я сейчас занят какой-то одной мицвой, я не должен ее бросать в сторону и тут же хватать другую заповедь, которая мне подвернулась. Вещь более-менее известная. И много ей применений. Человек сидит в бейт-мидраше, учит Тору, но почему-то забыл отключить мобильный телефон. Такое, к сожалению, в некоторых местах бывает. Ну, по мобильному телефону родители ему звонят и говорят, срочно приезжай, нужно помочь. Сходить в магазин, принеси нам что-то, что вот не хватает. А?
Мы хотим есть,
то-то, срочно принеси. Или в аптеку. Сходи в аптеку, у нас кончилось какое-то лекарство. С одной стороны, асуг бы мицва, патур бы мицва. Я сейчас занимаюсь заповеди, изучением Торы, что вы от меня хотите. Но это здесь не работает. По отношению к изучению Торы правило следующее. Когда человек занимается Торой и подворачивается ему заповедь, которую он не может перекинуть на других, это его личная заповедь, то мы прерываем здесь изучение Торы, исполняем заповедь и, очень важно, возвращаемся к изучению Торы. Это не все помнят. То есть нужно вернуться к тому же месту, с которого прервался. Стало быть, то же самое по отношению и к уходу за родителями. Если родители требуют купить им что-то, привезти им что-то, и эта вещь, которая им нужна сейчас, значит, прерываем учебу, закрываем книжку, выполняем заповедь, покупаем то, что им необходимо, и возвращаемся снова к учебе. Вот почему Кицур Шулхан Арух привел здесь именно ситуацию с отъездом в другой город. Когда сын хочет уехать в другой город, то родители не могут ему препятствовать. Но если он живет в том же самом городе, они ему сейчас звонят, закрой книжку и привези нам что-нибудь из магазина, то в этом случае нужно закрыть книжку, привезти им и вернуться снова, и книжку раскрыть на том же месте, на котором закрыли. Правда, если так, то можно было бы возразить. Но тогда, когда сын хочет уехать, чтобы учиться в другом городе, скажет ему родители, знаешь что, да сделаем... У нас другое возражение. До этого мы разбирали возражение родителей, которые заботятся о благополучии и безопасности сына. Не езжай в Израиль, там стреляют, там шаиды. А если у них будет другое возражение? Ты уезжаешь в Ишиву, а кто будет заботиться о нас? А мы уже пожилые. Кто пойдет в магазин? Кто сходит в аптеку? Кто отнесет анализ в поликлинику? Кто? Пока ты здесь, ты это можешь сделать. В свободное от учебы время. Иногда, может быть, даже вместо учебы, как мы только что выяснили. Но когда ты уедешь, оттуда же ты не сможешь на заботиться. А что ж тогда? Это серьезный вопрос. И снова, если родители находятся в таком состоянии, что за ними требуется действительно серьезный уход, а с другой стороны есть... желание учиться в другом месте. Еще раз, я говорю, это именно там, где есть возможность учиться и в своем городе. Да? Родители говорят, оставайся здесь, учи здесь. Здесь тоже есть место учиться. Ай-яй-яй, но есть все-таки. Можешь учить Тору здесь и плюс еще ухаживать за нами. А уедешь в другое место, хорошо, ты будешь там учиться больше и лучше. Но за нами-то кто будет ухаживать? Это уже серьезное возражение. И в этом случае ему следует обратиться к раввину, Лымайся, поскольку вопрос здесь непростой, вопрос здесь тонкий, следует его разбирать конкретно с раввином.
Если нет места учиться в городе,
тогда, безусловно, можно уехать. Но позаботиться о том, чтобы кто-то другой найти какой-то способ, чтобы кто-то другой мог... Не обязательно сиделку или няню. Иногда эта вещь не такая уж серьезная, что нужно постоянно сидеть. Но, по крайней мере, кто-то, кто бы позаботился бы о родителях, о благосостоянии. Это...
Привели пример, когда родители звонят и просят что-то там приобрести, лекарство,
да.
И следующее прерывать изучение.
Да.
А если это звонят не родители, а из семьи, там, жена или кто-то еще? Может такое быть? Следует ли прерывать или нет? Или это только по отношению к родителям? Провокационный вопрос,
да, конечно. И прежде всего, почему мы говорим здесь о родителях? Потому что почитание родителей – это обязанная заповедь. Так, есть заповедь, которая обязывает. Обязывает меня ухаживать за своими родителями. Что касается уже здесь отношений с женой, то здесь вопрос более тонкий, поскольку такой строгой обязанности – исполнять приказы жены нет. Но с другой стороны, человек должен знать. И об этом, может быть, мы сегодня поговорим и более подробно. Помимо четырех частей Шулхан Аруха, которые все стоят на полке, Орах Хаим, Йоредеа, Эвинаэзел и Хошин Мишпат, помимо этого должен быть еще и, как говорится, пятый Шулхан Арух. Пятый Шулхан Арух, он должен быть на плечах. То есть человек должен здесь достаточно тонко чувствовать и ощущать, в какой ситуации ему необходимо помочь жене, а в какой ситуации он может позволить себе продолжать учиться. И это конкретно зависит от его взаимоотношений с женой. Понятно, что здесь, во-первых, не все женщины здесь одинаковы, и не все времена здесь одинаковы. Все зависит от того, в каких отношениях он находится сейчас с женой. Трудно указать здесь конкретный перечень условий и решений. В таком-то случае делай так-то, а в таком-то случае делай так-то. Это куда более тонкая вещь, и поэтому здесь человеку именно требуется от него использовать свой пятый Шулхан Арух. Понять, когда да, а когда нет. Если человек сам это не понимает, что бывает, то следует посоветоваться здесь снова с людьми, которые понимают, с авторитетными людьми, которые могут ему здесь объяснить. Это вопрос тонкий. Мы знаем, что с одной стороны, Талмуд Тора кенегед кулам, изучение Торы равносильно всем остальным заповедям, а с другой стороны, Тора очень сильно предупреждает нас о том, чтобы не огорчать людей, тех, которых нам легко огорчить, а человеку легче всего огорчить именно свою собственную жену. Это наиболее огорчаемый нами человек. Известный рассказ в Талмуде рассказывается о том, как Рав Рахуми, такой один из мудрецов Талмуда, который учился далеко от дома и приходил домой только на субботы, на праздники. И вот однажды, это было в Эрев Йом-Кипур, накануне Йом-Кипура, он сидел, учился, и он углубился в серьезную проблему, и настолько углубился, что... немножко позабыл, что уже давно пришло время возвращаться домой. А жена его все ждала его. Пока, наконец, говорит Талмуд, пока она не начала плакать, и стали литься у нее слезы, и когда эти слезы пролились, то переломалась балка под чердачным помещением, на котором сидел ее муж, и он таки упал вниз, и это было его последнее падение в жизни. Поэтому Талмуд очень-очень строго... А?
Она просила вернуть мужа домой и получить.
Это серьезный вопрос. Так, вроде бы, на первый взгляд, довольно странная вещь. Это вопрос, который задает Рав Хаим Шмулевич в одной из своих бесед. Что Всевышний здесь делал? Она просила мужа домой, а он взял его и убил. Этого она, что ли, просила? Ей стало лучше от того, что он умер. Ей никак не стало лучше, ей стало только хуже. Ответ Рав Хаим Шмулевича был вот какой. Отношение, то, что называется «бейн адам лехаверо», то, что касается отношений между людьми, здесь благие намерения в учет не совсем принимаются. Это как огонь. Человек, который сунул руку в огонь, пусть самыми благими намерениями, он хотел оттуда что-то достать, но он обожжется. И волдыри потом будут. То же самое здесь. Причинить боль человеку, и боль очень сильную, а наиболее сильную боль человек в состоянии причинить именно своим близким, и больше всем именно своей жене. Отдельная история, почему так, но это Талмуд подчеркивает, что наиболее сильно, больше всего человек в состоянии обидеть именно свою жену. Если так, то это все равно, как сунуть руку в огонь. Ай, ей самой бы не хотелось, чтобы так закончилось, конечно. Но поскольку человек сунул руку в огонь, то там огонь жжет. Так что вопрос этот непростой. Окей, я хочу сразу же перейти к следующему вопросу, который просто сам собой здесь напрашивается. Мы говорили о том, как быть, если человек хочет изучать, поехать в другое место и изучать Тору. А как быть человеку, который не собирается учиться в Ешиве, он уже не в том возрасте и не в том, может быть, не в том состоянии, или у него другие планы, но он хочет уехать в Эрец-Исраэль. А родители говорят, не оставляй нас одних, не уезжай. Либо потому, что мы не хотим одни оставаться, либо потому, что мы боимся, что там война, там террор и так далее, и так далее. Теперь у нас уже, если раньше на одной чаше весов была заповедь изучения Торы, на другой чаше весов почитание родителей, теперь мы вместо изучения Торы поставим заповедь Ишув Эрец Исраэль. Как быть здесь? С одной стороны, прежде всего, есть ли обязанность жить в Эрец Исраэль или нет? Это прежде всего необходимо выяснить. Обязанность почитать родителей очевидна. Обязанность жить в Эрец Исраэль. Существует такая обязанность или нет? Нужно знать прежде всего, что существует здесь некоторые расхождения во мнениях. Прежде всего, мнение Рамбана. Рамбан в нескольких местах, в том числе даже и в комментарии на Хумаш, Рамбан пишет, что это заповедь Торы, Мицват Асе, Мидорайта. Это заповедь, которая действует и сегодня, и обязывает каждого еврея жить в Эрец Исраэль. Если так, то по Рамбану вопрос очевиден. Точно так же, как родители не могут потребовать от меня нарушения какой бы то ни было заповеди, заповедь Ишув Эрец Исраэль ничем не хуже, заповедь, если, а уж тем более заповедь Торы. Мнение Рамбама, правда, что заповеди такой истории нет. Но, по крайней мере, заповедь мудрецов, постановление мудрецов, есть и по мнению Рамбама тоже. И заповедь эта достаточно важная, даже если она заповедь мудрецов, настолько важная, что Талмуд разрешает человеку обратиться в субботу к нееврею с просьбой, если, например, человек хочет купить себе квартиру в Эрец Исраэль, и для этого необходимо сделать какие-то действия, например, подписаться под контрактом, хотя самому подписываться в субботу ни в коем случае нельзя, но попросить нееврея, то есть нарушить здесь запрет Медрабана на Амирал и Акум, запрет сказать нееврею сделать какую-то работу, для Ишува Эрец Исраэль, для того, чтобы приобрести квартиру в Эрец Исраэль, можно. Вплоть до того. Заповедь важнейшая. Даже если она Медрабанан, известно, что мудрецы... Большие мудрецы, когда уходили из Эрец Исраэль, плакали, были те, которые рвали на себе одежды. Когда приходили в Эрец Исраэль, целовали ее камни. Колоссальная мицва. Даже если это мицва Мидрабанан, вроде бы, должны были сказать, как и видели в отношении остальных мицвот. Мицва, даже если она Мидрабанан, пусть это постановление мудрецов, но родители не имеют права запретить нам ее делать. Есть, правда, еще в Тосфот высказывается мнение Раби Хаим Коэн, что в настоящее время вообще нет обязанности жить в Эрец Исраэль. Такое мнение существует, но все-таки мнение подавляющего большинства пуски, что заповедь жить в Эрец Исраэль, будь то заповедь Торы или заповедь мудрецов, она все-таки существует. А уж тем более. Если мы касаемся... Почему? Потому что в наше время есть достаточно много заповедей, которые это мицвот от Луйот Баарет, заповеди, которые исполняются, мы обязаны исполнять их в Эрец Исраэль, заповеди, связанные с сельским хозяйством в Эрец Исраэль, земледелием и так далее. И мы на сегодняшний день вряд ли сможем их все исполнить, поэтому лучше уже, по мнению Раби Хаим Коэн, лучше сегодня не находиться в Эрец Исраэль, то есть, по крайней мере, обязанности такой обязать такого обязанности такой нет. Следует здесь подчеркнуть, что вопрос иногда бывает в более резкой форме, а именно, сын уже находится в Эрец-Исраэль, а родители требуют, например, заболевший, требуют, чтобы он вернулся. Здесь, почему я говорю, что это сложнее? Потому что даже те авторитеты, которые утверждают, что нет обязанности бросить свое место жительства и уезжать в Эрец-Исраэль, но вместе с тем они согласны, что есть другой запрет, а именно тому, кто уже находится в Эрец-Исраэль, покидать ее нельзя. Эрец-Исраэль — это хитрое место. Всех пускать, никого не выпускать. За исключением. Правда, есть исключение. Кому можно уезжать из Эрец-Исраэль? Для того, чтобы жениться, первое. Второе. Для того, чтобы лисхора, для того, чтобы бизнес делать, если у человека какой-то бизнес за границей, можно выезжать делать бизнес. И еще третье.
Преподавать Тору.
Не только преподавать, но и учить Тору. Если бы вдруг была такая ситуация, в которой преподаватели Торы были бы более подходящие и лучшие, были бы не в Эрец-Исраэль, а в других местах, можно было бы уезжать и ради этого тоже. И вот здесь вот нужно сказать, что ряд авторитетов пишут, что сюда же дополняют, можно уезжать из страны Израиля для того, чтобы изучать Тору, жениться, или из-за кибуд аваем, для того, чтобы заботиться о родителях. Вроде бы это противоречит всему тому, что мы сказали до сих пор. Правда, не исключено, что то, что они пишут, имеется в виду уехать из Эрец-Исраэль с тем, чтобы вернуться назад. Потому что и разрешение уехать для того, чтобы учить Тору из Эрец-Исраэль, не имеется в виду уехать навсегда. Нет, имеется в виду уехать, чтобы поучиться, а потом вернуться назад. Это имеется в виду. Бизнес. Что имеется в виду бизнес? Можно уезжать, чтобы делать бизнес? Конечно, можно. Но после того, как человек делает бизнес, он возвращается домой. Поэтому разрешение уехать для того, чтобы сделать бизнес, оно для того, чтобы с тем, чтобы вернуться назад.
А сколько надо прожить там, чтобы считалось, что ты там, а не просто приехал как в гости?
Это зависит от намерения человека. Так в тот момент, когда он приехал туда не как гость, а приехал туда для того, чтобы поселиться, в тот момент, когда он решил, что поселиться, он уже тамошний житель. Сразу же. Если он приехал туда как гость, он еще не считается бен Эрец-Исраэль. По крайней мере, одно очевидно вышло у нас, что если родители просят приедь, а потом вернешься назад, то здесь можно уехать из Эрец-Исраэль, и тогда имеет смысл действительно выполнить просьбу родителей, навестить их, с тем, чтобы вернуться назад. Есть еще одно здесь возражение. В Торе в конце Парашат Ноах написано про отца Авраама, про Тераха, что он умер, когда ему было 205 лет. Умер Терах, было ему 205 лет. После этого Тора переходит к Аврааму. Айомер Шем эль Авраам лех леха, сказал Ашем Аврааму, иди себе, мярциха, мерец муладитха, бросай все в свою страну, свою родню, дом отца, и иди себе в землю, которую я тебе укажу. Через несколько предложений Тора говорит, сколько было Аврааму, когда он ушел? 75 лет. А сколько было отцу Тераху, когда родился Авраам? Ему было 70 лет. Стало быть, когда Авраам уходит от него, старику Тераху всего лишь 145 лет. Но Тора успела его похоронить еще до того, как Авраам ушел. Хотя он на самом деле еще живой. Ему еще 60 лет жить и жить. А Тора уже с ним разделалась. Умер Терах, все, умер. Значит, умер. А?
Умер, шмумер, будь здоров.
Да. Как так? Как так быть? Раши приводит там следующее объяснение. Тора хотела скрыть. Почему Тора заявила о том, что он уже умер? Тора хотела как бы скрыть тот факт, что Авраам бросил своего отца и ушел, для того, чтобы люди не сказали, Вот как нехорошо, некрасиво Авраам бросил своего отца, не выполнил заповедь почитания родителей и ушел себе там в страну Израиля. Непростое это объяснение, потому что если Тора хотела это скрыть, то, мягко говоря, как-то не очень хорошо она это скрыла. Все-таки любой человек, хоть мало-мальски внимательный, может сделать простое арифметическое действие. 70 плюс 75 получается 145, ну и никак не 205. Ну никак это не сходится. И не нужно быть таким гением, чтобы заметить это. Поэтому как-то трудно это скрывается. А Мидраш, который Раши не приводит, Мидраш утверждает следующую вещь. А Кудшбоху сказал Аврааму: «Тебя я освобождаю от почитания родителей, но никого больше я не освобождаю». То есть, не то, что Тора скрыла, что Авраам не почитал родителей. Нет, Всевышний освободил Авраама от обязанности почитания родителей. Сказал ему: «Ты себе иди, а что будет со стариком отцом, я тебя освобождаю». В скобочках, как так? Ну, отец-то остается отцом. Что значит Всевышний его освободил? А Маараль там объясняет, что более глубокое понимание этого мидраша, что поскольку Авраам — это новое начало, «Вен курин лавот элэн лишлуша», и наши праотцы — это только Авраам, Ицхак и Яков, то есть Терах он не наш праотец, то по сути дела, с того момента, как Авраам начал этот свой поход в Эрец Исраэль, с этого момента у него отца уже не было. Подобно тому, как человек, который принимает гиюр, он рождается заново. Если отец этого человека, который принял гиюр, потом придет и скажет: «А я как отец наследую», если, например, этот гер потом умер, отец не может прийти и сказать: «А я наследую своего сына». Извините, это все, конечно, замечательно, но он уже не ваш сын. Он был вашим сыном, это да, был такой факт, но уже нет. То же самое и здесь. Но так или иначе получается из этого мидраша, что Авраама Всевышний освободил от почитания родителей и позволил ему уйти в Эрец Исраэль. А остальных, продолжает мидраш, «Вен они потерлыхоль бирья», но больше я никому этого не разрешаю. Получается, что уходить в Эрец Исраэль, бросая родителей, нельзя, только Аврааму позволили. И вместе с тем, это возражение высказывается в ряде книг. По крайней мере, они хотят вывести отсюда, что там, где родители препятствуют отъезду в Эрец Исраэль, следует их послушать. При всем при том, эти авторитеты соглашаются, что если человек уже находится в Эрец Исраэль, то вот оттуда уже уезжать ему не следует. Разве что на время, разве что только для того, чтобы посетить. Но и этот аргумент, он тоже оспаривается. А именно, ряд авторов пишут, что тогда, в то время, когда Авраам должен был покинуть своего отца, тогда еще обязанности жить в Эрец Исраэль не было. Потому что к душе Эрец Исраэль, святость Эрец Исраэль, с истекающей из нее необходимости, она приходит только с того момента, как Авраам приобрел это место. Как Авраам приобретает Эрец Исраэль? Каким образом она становится святой землей? Только с того момента, как Всевышний сказал Аврааму: «Кум и талех барет, встань, пройди по этой земле, лерахба велурка, пройди ее вдоль и поперек». Для чего это пройти вдоль и поперек? Это форма, которой приобретается недвижимость. С этого момента Авраам проходит по этой земле, с этого момента она становится землей Израиля, с этого момента есть в ней душа, с этого момента есть уже и заповедь, и обязанность жить в ней. До того, как Авраам пришел туда, это еще нет такой обязанности. Поэтому Аврааму нужно было специальное разрешение свыше, чтобы Всевышний сказал: «Тебе я прощаю почитание родителей, а другим я не прощаю». То есть, если бы кто-то собрался, не Авраам, бросить своих родителей для того, чтобы уйти тогда в Эрец Исраэль, был бы неправ. С того момента, как Ниткат Шаарец, есть уже душа Эрец Исраэль, с этого момента родители, не человек не обязан слушаться родителей, если он хочет уехать в Эрец Исраэль. А? Эту тему я хотел бы, да, не сейчас не касаться, она отдельная, мы ее с Божьей помощью когда-нибудь до нее дойдем, она в самом конце этого параграфа, который мы изучаем. Ну и закончим, только еще раз подчеркнем, что если родители нуждаются в уходе, то уехать в Эрец Исраэль можно, конечно, но позаботиться о том, чтобы кто-то за ними ухаживал, это само собой. Ну и, наконец, последний момент, за которым мы закончим. Есть у нас сейчас Минха. Сын учится в Ешиву, хочет пойти в Ешиву. Родители говорят, решива, это все хорошо, замечательно. Но надо же профессию иметь. Поэтому бросай ешиву, иди учиться в университет или еще в какое-то место, где профессию тебе дадут. С одной стороны, снова, вроде бы просто. Хотя ситуация конфликтная, но по идее она должна решаться просто. А именно, мы же говорили, что родители, что мы не обязаны слушать родителей в тот момент, когда они требуют от нас не исполнить какую-то заповедь. Изучение Торы – заповедь? Конечно, заповедь. Если они говорят, не учи Тора, вместо этого учи что-нибудь в университете. Это значит прекратить, это значит не выполнить заповедь. Да, но здесь есть некоторая деталь. Если родители еще к тому же образованные, они могут сказать, погоди, а в Пирке вот сказано, «Яфа талмуд Тора им дерех эрец». Хорошо, когда изучение Торы сочетается с дерех эрец, то есть с тем, что принято у людей на земле. Что принято у людей на земле? У людей принято на земле работать, чтобы зарабатывать себе на кусок хлеба. А для этого принято еще немножко учиться, потому что не всегда можно заработать на кусок хлеба, если тому не научишься. К тому же отец еще и обязан обучить сына ремеслу, совершенно верно. Это мишна в Кидушин, которая говорит, что среди обязанностей родителей он обязан сына сделать ему обрезание, сделать ему пидьон абен, найти ему невесту, научить его плавать и дать ему ремесло, такое, с помощью которого он мог бы как-то... Поэтому, на первый взгляд, требования родителей здесь совершенно оправданные. Ты здесь сидишь в ешиве, все это хорошо, замечательно, изучаешь себе в свое удовольствие. Но тахлес, что называется, надо же и профессию какую-то иметь с тем, чтобы сочетать. Более того, ведь мишна там в Пиркей вот продолжает, что если человек не сочетает дерех эрец, то, что принято у людей, то есть ремесло и работу, не сочетает ремесло с Торой, в конечном итоге бросит он Тору, потому что человек-то не может жить без средств к существованию. Либо он в конечном итоге совсем все забросит, и совсем будет все плохо, и либо это приведет его к совсем нежелательным уже вещам, будет одалживать, например, у людей деньги, не имея возможности их отдавать, это совсем плохо. Но вера шало и шалем, человек, который одалживает, не отдает, вообще называется раша нечестивцем. Вместе с тем, лалахал и маасе, не обязан слушаться родителей в такой ситуации. Прежде всего потому, что там же, в той же мишне, которая говорит, что родители обязаны обучить сына Торе, есть там еще одна строчка. Сказал Рабин Урай, мне хани коль уманут шебеолам, я оставляю, бросаю все профессии в мире, и своего сына я буду обучать только Торе. Что это значит? Спорит ли Рабин Урай с первым мнением, первое мнение, которое записано в Мишне, которое говорит, что обязаны родители дать профессию своим, обучить профессии своих детей? Некоторые комментаторы, в том числе, например, Пнеушуа там на месте, говорят, нет, ничего подобного, никакого спора нет. Весь вопрос в том, о чем идет речь. То есть, обычный, нормальный, средний человек. Про него говорит первое мнение в Мишне. Хорошо, когда Тора это все хорошо, но при том, чтобы у него еще была профессия, чтобы в минуту жизни трудную он имел еще возможность заработать себе на кусок хлеба, потому что... И тем самым смог бы сочетать вместе изучение Торы и кусок хлеба, и тогда... Волки сыты, овцы целы, все хорошо. Но Рабин Урай говорит про своего сына. Как он говорит? «Эйни меламедет бни эла Тора». Своего сына-то я собираюсь обучать только Торе. Почему? Потому что он видел, что касается его сына, что у него очень сильное желание учиться. И плюс к сильному желанию учиться еще и возможность есть учиться. Слава Богу, голова на плечах. И при такой ситуации лучше его обучать только Торе, а уж как он найдет себе пропитание – Всевышнего есть достаточно способов дать пропитание человеку и без профессиональной подготовки. Существуют такие способы. Имеются. Получается, если у человека есть сильное желание учить Тору, на самом деле, и желание у него есть, и способности у него к тому есть, то в этом случае обязанности обучать его ремеслу и необходимости его с его стороны обязательно сочетать ремесло вместе с изучением Торы? Нет. И если так, то имеет полное право сын не подчиниться родителям, которые требуют, чтобы он бросил учебу в ешиве и пошел изучать профессию. Обязанности послушаться в этом случае нет.
А вот наоборот, когда родитель хочет, чтобы... И много ортодоксов есть в Израиле, которые детям своим не дают освоить профессию, в результате не имеют ни то, ни другое.
И что?
И что?
Ну, это к нашему, к вопросу о почитании родителей сюда здесь не относится.
Это... Родители требуют, чтобы человек просто изучал Тору, при этом не изучал никакие специальности.
И что? И в чем вопрос?
Плохо с детьми бывает регулярно.
Плохо или хорошо, это другой вопрос. Но это к нашей, к теме нашего урока никак не касается. Мы сейчас изучаем вопросы столкновений между родителями и между детьми. С одной стороны, требования почитания родителей.
Послушание родителей приводит как бы не всегда к хорошему результату.
Да? Чем оно ограничено? Как мы сказали, родителей нужно слушаться. За исключением тех случаев, когда родители требуют нарушить заповедь. Или еще за исключением тех случаев, когда родители требуют вещи, которые им лично никакой пользы не приносят. А для ребенка это серьезная проблема, то есть это приносит ему боль, это приносит ему большие затраты, это приносит ему серьезные неприятности. При соблюдении вот этих двух условий, что для родителей пользы личной никакой, а для человека, для сына это серьезная проблема, в этом случае не обязан. Окей, здесь мы должны прервать. У нас сейчас минха, а вслед за этим у нас будет занятие Нерлы Элев, обычные, по порядку.